Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Люди чести. Из цикла «Россия как цивилизация». «Совесть» — сердечный караульщик, который, однако ж, часто спит, написал старинный русский сочинитель. В Европе со средних веков честь — отличие знатных, благородных рыцарей, а затем дворян. Русская знать была названа благородной только в середине XVIII века. Манифест Петра III отменил порку и обязательную государственную службу дворян. Откликом на это распространилась идея свободного служения престолу и отечеству. Власть, естественно, сообразила именовать рыцарями только своих преданных сторонников, а народ, в свою очередь, страстных противников власти. От времени порки осталась пословица «чести кожи не пришьешь». «Люди чести». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 9 июня 2002 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Люди чести» из цикла «Россия как цивилизация». «У нас русских две родины», – писал Достоевский. «Наша Русь и Европа». «Европа – это ведь страшная и святая вещь. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, эта самая Европа, эта страна святых чудес». Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны? О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира! Он считал, видимо, что это нужно сказать, чтобы потом свободнее возвышать над всеми русских, русского всечеловека с его православием, который спасет мир». Как бы то ни было, возвышенные образы европейского средневековья послепетровская культура хорошо знала и остро переживала. Благородный рыцарь, борющийся с мировым злом, стал важной персоной в российском общественном сознании. Олег Ауров, историк.
Рыцарство – это слой профессиональных конных воинов. Собственно, именно конник – означает и французское «шевалье», и испанское «кабальеро», немецкое «риттер». Слой профессиональных конных воинов формируется, начиная с VIII века в Западной Европе, после распространения колоссально важных, принесенных, по всей видимости, гуннами, едва ли аварами, как это принято было считать, технических новшеств, связанных с конской упряжью. Я имею в виду прежде всего привычный нам тип кавалерийского седла с двумя луками, и самое главное – это стремя. Стремя, создавая дополнительный упор, позволяло наносить сильные рубящие удары, скажем, тот знаменитый казацкий удар, который нам известен, да, и который от плеча и до пояса разрубает, он невозможен без стремени, потому что надо приподняться в стременах. Знаменитый рыцарский удар пикой во время турнира, выбивающий из седла, он тоже невозможен без стремян. Опять же, по той же причине, поскольку требуется дополнительная опора. С распространением стремени, это происходит в разных регионах в разное время, но в начале VIII века стремя – это уже повсеместно практически распространенный элемент снаряжения кавалериста. Начинает совершенствоваться и другие части рыцарского вооружения. В итоге уже в каролинское время, то есть в VIII-IX веках, общая стоимость экипировки конного воина достигает 36-40 солидов. Это колоссальная сумма, но достаточно сказать, что столько же стоит целое стадо кобылиц. Если мы вспомним Прокопия Кесарийского, его описание франкского войска, франки – это те, кто стоял у истоков современной Франции, на рубеже 5-6 веков. Так вот, все оно состоит из пехоты. Пехотинцы – это простые воины-ополченцы. И только знать восседает на конях. Можно вспомнить также историка готов, другого германского народа Иордана. Он вспоминает о том, как его соплеменники некогда, по легенде, попали в рабство в Британии и были выкуплены за стоимость одного коня.
Дмитрий Харитонович, историк.
Нередко слово «малое царство» обозначают некую категорию людей, обладающих определенной групповой, сословной, слово «ордо» средневековое, под этим понимается и то, и другое, и много что еще, обладающих определенным кодексом поведения и, что естественнейшим образом наиболее всего понятно, в том числе и современному человеку, определенным кодексом чести. И слово «хонор», так сказать, то, что мы переводим и, в общем, в светском смысле слово абсолютно точно как «честь», скажем, в клерикальном смысле уже могло означать совершенно другое.
Светлана Лучицкая, историк.
Рыцарство – это институт, который, может быть, скорее существовал в литературе и в средневековом воображении, чем в реальности и в истории. Потому что на самом деле, что такое институт рыцарства? Это, скажем, германский военный обряд, христианизованный. Вот тот образ рыцаря, который пыталась создать церковь и который пыталась привить устои нравственности рыцарству, он как раз в основном был плодом воображения. И вот те черты, которые в рыцаре хотела видеть церковь, мы на самом деле обнаруживаем их в романах рыцарских, в «Шансон де Жест», в героическом эпосе. Там действительно предстает какой-то христианизованный образ рыцарей, которые отвечают принципам церковной морали, и даже существовал такой неписанный кодекс рыцарской чести, который включал в себя защиту родины, защиту церкви, защиту вдов и сирот. Но это действительно был неписанный кодекс рыцарской чести, который на самом деле был некой нормой и скорее был желаемым, чем действительным. Вот, в частности, этим задачам отвечало так называемое движение «За Божий мир». Ну, скажем, в IX-X веках рыцари – это, в общем, были настоящие разбойники, которые сновали по большим дорогам. И движение «Божьего мира» «Пакс Дей» имело своей целью ограничить этот разбой и насилие. И в соответствии с вот этими установлениями Божьего мира рыцари могли осуществлять какие-то акты насилия, ну, вообще какие-то вооруженные действия только в определенный период, скажем, вот с четверга пополудня этой недели до четверга пополудня той недели.
Олег Ауров.
Римский историк Тацит в конце первого века нашей эры упоминает об обряде мужской инициации, посвящении мужчины древних германцев, который сопровождался вручением копья и щита. И тот же мотив, уже переосмысленный, мы видим много столетий спустя, на протяжении XI-XII веков в этом чисто техническом ритуале вручения оружия нарастает влияние христианских черт. Мы видим меч, который перед посвящением ложится на алтарь и который освящается священником. Мы видим ритуал бдения, то есть пребывания будущего рыцаря в церкви в течение всей ночи перед обрядом посвящения. Мы видим, как аналогично одеждам крестильным формируется традиция одежд, особых одежд, в которые облачается тот, кто готовится быть посвященным в рыцаре. Мы видим процедуру эту, проходящую в церкви.
Рыцари и монахи следовали строгому своду правил и ограничений. Такие действия, как принесение рыцарской присяги, посвящение священника в сан, пострижение, были публичными. Рыцарь и монах свободно, по доброй воле, вступали в отношения с сеньором или с церковью. Свобода этих людей, составлявших высшие слои общества, не означала своеволия. Они добровольно связывали себя обязательством исполнять закон, следовать его букве и духу, в отличие от простолюдина. Тот жил не по закону, а по воле хозяина. По образцу монашеских были созданы рыцарские ордена. Их расцвет относится к эпохе крестовых походов. Дмитрий Харитонович.
знаменитые духовно-рыцарские ордена, тамплиеры, иониты, Тевтонский орден, знаменитые испанские ордена Сантьяго, Калатрава, их было и больше, ибо весь смысл в том, что это были, во-первых, действительно монахи. Первоначально, в середине второй половины XII и даже начале XIII веков, они просто использовали классический, традиционный бенедиктинский устав со всеми обязательствами, кроме дополнительного четвертого обязательства – сражаться с неверными. Не обязательно, что они всегда соблюдались, но предполагались всегда совместное проживание, отсутствие индивидуальной собственности, послушание имело еще определенную очень важную роль, форма военной дисциплины, и в этом смысле они были, безусловно, монахи. А это не исключает, в конце концов, лихих рубак, епископов, которые лучше себя чувствовали на поле брани, чем где-нибудь там, я не знаю, в исповедальне или во время литургии.
Светлана Лучицкая.
Если мы будем смотреть средневековые документы, то мы вообще в них слово «крестовый поход» даже не обнаружим. Собственно, слово «крестоносец» появляется в документах XIII века, «Crucis Ignatus». А крестовые походы фигурируют под самыми разными названиями. Это «экспедицию», «Итер ин терам санктам», то есть «поход», «странствие», «паломничество в святую землю» и так далее. И новым в крестовых походах, по сравнению, скажем, с паломническим движением, которое было очень интенсивным в X-XI веках, накануне эпохи крестовых походов, было только то, что участники этого покаянного паломничества получали такую матерчатую повязку с крестом.
В VII столетии Ближний Восток завоевали мусульмане. Запад еще был слишком слаб, чтобы помочь христианам Востока. Но в XI веке в этих районах так усилилось влияние турок-сельджуков, что под угрозой оказалась вся Европа, не только Константинополь. И папа Урбан II решил, что надо что-то делать. На церковном соборе в Клермоне он провозгласил первый крестовый поход. В 1099 году Иерусалим был взят и объявлен столицей Иерусалимского королевства. Однако спустя 100 лет город вновь заняли мусульмане. Светлана Лучицкая.
Существовало два образа Иерусалима. Иерусалим земной – это исторический город, находящийся в Святой Земле, и Иерусалим небесный. Иерусалим небесный – это в аллегорическом смысле рай. Небесный Иерусалим описан в Библии, описан в откровениях апостола Иоанна, описан в книге Тови. Это чудесный город с сапфировыми воротами, с украшенными золотом и драгоценными камнями стенами. И, собственно, крестоносцы, первые крестоносцы, когда еще мистические идеалы возобладали над политическими целями, первые крестоносцы, шедшие в Иерусалим, они как раз надеялись, что небесный Иерусалим спустится на земной Иерусалим, и наступит вот этот конец времен, о котором говорится в Священном Писании, состоится эта окончательная эсхатологическая битва между Христом и Антихристом, между силами добра и зла, и там как раз вот наступит этот страшный суд, судный день. Некий такой идеализированный образ крестового похода. Мы считаем, что в основном люди, которые были охвачены таким пылом религиозного воодушевления, отправлялись в крестовые походы. На самом деле, поскольку церковь католическая предоставляла всем участникам крестового похода отпущение грехов, очень часто в крестовый поход шли, скажем, закоренелые грешники, беглые монахи, воры и люди, которые совершили какое-то преступление. Когда крестоносцы брали Иерусалим, они буквально превратили город в кровавую баню. И причем сами церковные писатели пишут с восторгом о том, что крови было так много, что потоки крови несли трупы людей, лошадей и мулов по улицам. То есть кровь лилась действительно рекой. По контрасту можно вспомнить о том, как поступил с христианами Салахадин, когда он отвоевал Иерусалим у крестоносцев в 1187 году, разрешив всем крестоносцам, всем христианам выйти из города с условием выкупа. 10 бизантов для мужчин, 5 бизантов для женщин, 2 бизанта для ребенка и так далее. Но крестоносцы, жены крестоносцев в частности, они явились к Салахадину с плачем и с воплями, говоря, что они бедные, что их мужья в мусульманском плену, и они не могут заплатить этого выкупа. И в результате он освободил очень многих от выкупа, и очень многие крестоносцы, христиане вышли из Иерусалима, не уплатив этот выкуп. Салахадин по происхождению он был курдом, и он служил у своего дяди Ширкуха, который был арабским эмиром. И постепенно в эту эпоху, вторая половина XII века, когда джихад набирал силу, война священная против иноверцев, Салахадин выдвинулся в первые ряды мусульманских вождей. Он идеализировался очень сильно европейцами, поскольку им очень трудно было понять, что Салахадин великодушный воин, который обладал очень многими качествами, добродетелями, может быть, иноверцем. И поэтому они придумали, что у Салахаддина было какое-то христианское прошлое, что его родители были христианами и так далее. И, в частности, даже приписывали ему, что он, в конце концов, решил стать христианским рыцарем. И тогда были сочинены многие легенды о происхождении мусульманского рыцарства. И в них говорилось о том, что франки, латиняне, крестоносцы и мусульмане, на самом деле, это почти один народ, имеющий троянское происхождение, что все они вышли из Элеона, все они участвовали в Троянской войне, но франки, латиняне пошли на запад, а мусульмане и иноверцы пошли на восток.
Крестовых походов было 8. В 1204 году крестоносцы, не дойдя до Святой Земли, вторглись в Константинополь и безжалостно разграбили его. На захваченной территории они основали Латинскую империю. В 1261 году Михаил VIII отвоевал Константинополь. Он восстановил Византийскую империю, и она продержалась еще почти 200 лет. Турки захватили ее только в 1453 году. Дмитрий Харитонович.
Изумительная ситуация с Анной Комниной, дочерью знаменитого императора Алексея, как раз эпохи Первого крестового похода, образованнейшей, как мы бы сегодня сказали, интеллигентнейшей женщины, написавшей полухронику, полупросто такой панегирик в честь отца своего Алексеяда. Там же есть совершенно изумительное место, которое действительно показывает всю глубину различия этих систем ценностей. Когда рыцари Первого крестового похода привели на встречу с Алексеем, то вся эта встреча должна была происходить по классическому отработанному константинопольскому ритуалу. Все входят в залу, на возвышении, прям как сцена, стоит трон, по определенному знаку, там трубят букцины, что-то такое, все должны падать ниц, в этот момент занавес опускается, потом по новому знаку занавес поднимается, император уже сидит на троне. Когда их сюда привели, один из рыцарей, зал еще пустой, граф Роберт Парижский, его называет Анна Комнина, взял и уселся на трон. Когда к нему подошли и сказали, что не в обычае греческих императоров, когда их подданные сидят, так сказать, на троне, он сказал: «Вот хам! Один сидит, когда столько стоит рядом благородных рыцарей». Здесь принципиально разный подход. Он, государь, есть эйконе. Образ Божий. Не перед ним смертным человеком падают ниц, а потому что он помазанник и воплощает в себе Христа. Это для людей Востока. А для людей Запада он первый среди равных. И унижая равных себе, он же тем самым унижается и сам. Поэтому он действительно хам, когда если один сидит, а остальные стоят. Вот вам две разных системы ценностей.
Олег Ауров.
12 век. Это в истории рыцарства век, пожалуй, ключевой. В XII веке еще упоминается разделение на рыцарей знатных и рыцарей простых, незнатных, militis nobilis и militis ignobilis. В начале XIII века это противопоставление исчезает уже практически повсеместно. В XII веке мы видим начало того, что в будущем будет историками названа рыцарской идеологией. То есть появляются целые пласты культуры рыцарской, культуры феодальной. Рыцарь – это тот, кто физически силен. Рыцарь – это тот, кто в совершенстве владеет конем и оружием. И вне зависимости от эпохи, будь то 12 век, будь то 13-й, 14 век или 15 век, скажем, уже рыцарский роман позднего средневековья, ну, возьмем «Смерть Артура» Томаса Мэлори, да, рыцарь обязательно является носителем вот этих, собственно, воинских качеств. Второй элемент, который неразрывно связан с понятием рыцарства, это верность. Прежде всего, вассальная верность своему сеньору. И, по большому счету, верность своему слову. Историческая эволюция рыцарства, как превращение его в социальную элиту, самым непосредственным образом связана с представлением об особой рыцарской чести.
Радио «Свобода», передача «Люди чести» из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра. Люди чести» из цикла «Россия как цивилизация». В 1860 году на публичном чтении Иван Тургенев произнес речь под названием «Гамлет и Дон Кихот». В этих двух типах, сказал он, воплощены две коренные противоположные особенности человеческой природы. Оба конца той оси, на которой она вертится. Дон Кихот весь проникнут преданностью идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью. Саму жизнь он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. С Гамлетами Тургенев обошелся строже. Гамлеты точно бесполезны массе. Они ей ничего не дают, они ей никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Большинство внимавших Тургеневу были не дворяне. Не аристократы. Публика была простая, разных чинов. И слушала она Тургенева с огромным воодушевлением. Рыцарь печального образа, романтик, был ближе российскому обществу. Умный и потому нерешительный Гамлет казался бессмысленным воплощением эгоизма. Речь Тургенева имела успех не только в России, но и в Европе. «Люди чести». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 9 июня 2002 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Люди чести». Из цикла «Россия как цивилизация». Виктор Живов.
Ну, я думаю, что ничего похожего на рыцарство как определенный институт средневекового западного общества у восточных славян не было. Был князь со своей дружиной. Дружина была обязана верностью князю. Она ощущает себя как определенного рода корпорация.
И в этом смысле это можно как-то сопоставить с западным рыцарством. И, вероятно, у этих социальных групп была своя культура, про которую мы практически ничего не знаем, но у нас есть все-таки, ну, какие-то свидетельства, в частности, слова полку Игореве или там моления Даниила Заточника. Но эти следы минимальны. Вероятно, с конца 40-х, с начала 50-х годов 18 века на русское дворянство начинает проецироваться модель западной аристократии. Но не скажу непременно рыцарство, хотя, скажем, Гуковский, такой крупный историк литературы 18 века, писал о сумароковских социальных идеях как о рыцарской утопии. Вот идея независимой корпорации, наследственной и блюдущей честь, эта идея появляется, конечно, ну вот в середине XVIII века, не при Петре, в послепетровское время. Она связана с появлением корпоративного самосознания у определенной части, не очень большой, вероятно, дворянского общества. Это, с одной стороны, столичное дворянство, элитарное. С другой стороны, это не такие люди, как Шуваловы какие-нибудь, большие вельможи Елизаветинского и Екатеринского царствования. Для них дух корпоративности как-то не был актуален. Да? Они скорее ощущали, что вот это какая-то там дворянская шваль, а я великий человек. Так что вот корпоративного самосознания у них не было. Потом, конечно, у этого корпоративного дворянского самосознания длительная история. Оно стимулируется создающимися при Екатерине институциями, там, предводителями дворянства по губерниям и так далее, и так далее, выборами. Все это создает корпоративное сознание, которое, конечно, может обращаться к рыцарской модели, к метафоре рыцарства.
Владимир Кантор.
Западная Европа прошла через рыцарство, прошла через купечество, которое тоже было немножко иным, чем в России. И к XIX веку казалось, что там свободная личность состоялась, у нас она проблематична. Ну, более того, известны даже эпизоды дуэлей. Россия, разумеется, дуэль получила из Европы. Но поначалу, когда первые русские ученики Петровские еще поехали в Европу и увидели там дуэли, они были поражены. И вот наставник этих самых молодых людей доносил Петру, что в Европе тоже шпагами пыряются. И наши у них научились. Но наши-то норовят все в спину ударить. Хотя дуэль, как понятно, это один из элементов рыцарства, когда люди выходят лицом к лицу, отстаивая свою честь. Вот дуэль, как первый элемент рыцарства в России, появляется, разумеется, в начале XIX века. Мы знаем, что многие русские замечательные люди выходили не раз на дуэль. Два великих поэта русских на дуэли просто погибли. Хотя у Пушкина была не одна дуэль. Мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин полагал, что рыцарство все же в России было. Чаадаев, он отвечал, вы полагаете, рыцарства не было. Ну а как же Новгородско-Киевская Русь с ее понятием о чести? И действительно, ищут князю славу, о себе чести русские воины. После татарского нашествия слово «честь» из языка русской культуры ушло и вернулось только с появлением русского дворянства в Петровский период, когда дворянин отстаивал свою честь. Ну, известные эпизоды, когда человек менее обеспеченный, менее знатный, мог вызвать на дуэль человека знатного, и тот не смел отказать. Ну, известный эпизод преддекабрьского восстания, когда бедный поручик вызвал на дуэль князя, соблазнившего его сестру, и убил. Правда, он был тоже убит, была так называемая дуэль через платок. В результате погибали оба. Был такой еще знаменитый декабрист Михаил Лунин, который осмелился вызвать на дуэль великого князя. И великий князь, правда, от дуэли отказался, но ничего не посмел Лунину сделать. Это была новая культура.
Дмитрий Харитонович.
Мне попалась когда-то, ну, не подлинник, разумеется, а факсимильная копия одного сборника поэзии имени Зингера. Там была совершенно изумительная миниатюра. Дама лежит на ложе, вполне обнаженная. Ну, это не Ренессанс, понятно, что она обнаженная, но не более того. И от этой ее ложи уходит рыцарь, уже полностью одетый, с плаще с крестом. тоже возлюбленный, как глобу Господню. Когда Пушкин в своем знаменитом «Рыцаре бедным», где у него есть эта известная фраза, и в пустынях Палестины, где по выжженным скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам, он не грешил против истины. Это можно было сочетать. Я не могу себе представить, чтобы там, знаю, князь Дмитрий Иванович Донской или воевода Брынко, обнажая меч за бога государя, там, великого князя и отечества, называл имя какой-нибудь в той или иной степени любимой женщины. Вот для нашей культуры, кроме этой триады, все иные ценности, говоря евангельским языком, как сухая солома. Замечательный пример, когда воины Христовы штурмуют Акру, морские врата Иерусалима, вот крепость, то дамы, а именно королева Берингария, который по дороге Ричард Львиное Сердце женился, и придворные дамы, восседают на специально построенной для них нечто вроде трибуне и машут своими там всеми этими, ну, платочков не было на самом деле, рукавами, подбадривают воинов Христовых.
Олег Ауров.
Что такое любовь в литературе античной? Любовь в литературе античной – это исключительно плотское чувство, в том числе имеющее четко выраженную гомосексуальную трактовку. Я бы даже сказал, что мы найдем гораздо больше экскурсов, посвященных любви вот такого гомосексуального оттенка, чем любви, собственно, такой естественной плотской. Удел античной женщины – это задняя часть дома, ее идеал – сидеть со своими рабынями и ткать ткани, и так без конца, и заниматься хозяйством. Женщины как объекта поклонения мы в античности не найдем. Женщина как объект вожделения только. В средневековье мотив поклонения женщине имеет очень глубокие христианские истоки. Во-первых, само понятие любви, скажем, отношения между сеньором и вассалом также описываются этим понятием, естественно, никакого плотского оттенка не имеющим. Любовь – это взаимная привязанность духовная, но лишь изредка плотская, скажем. Ну, например, когда король Альфонсо в «Песне о Сиде» говорит Сиду, стоящим перед ним на коленях, встаньте, иначе вы не вернете моего амор, ну, на старокастильском, ну, конечно, имеет в виду никакие не, собственно, любовные варианты, уж не говоря о том, что гомосексуализм буквально выкорчевывается в христианской традиции и всюду рассматривается как явление, относящееся к неприличному, к некой инцелеброса. По-видимому, большой пласт здесь влияний чисто германских. Когда германцы вступают в бой, за ними стоят их женщины и молят их спасти их от плена и унижения, и именно эти слова заставляют мужчину просто приложить все силы, а вот буквально лечь здесь. Помните, как в слове полку Игореве «мертвые сраму не имут»? Вот здесь именно этот смысл. По большому счету это восприятие варварское в противовес римскому, но едва ли здесь понятие «варварский» является негативной характеристикой.
Дмитрий Харитонович.
Понимаете, тут всегда возникает вопрос идеала и реальности. С одной стороны, куртуазный кодекс чести, куртуазный кодекс, точнее, даже любви, это чрезвычайно сложная ритуальная система завоевания дамы. Совершенно не обязательно эта любовь должна быть сугубо платонической или любовью дальней. Она могла увенчаться и всеми радостями плоти, но именно что увенчаться. В любом случае, это некое, безусловно, духовное движение. С другой стороны, понимаете, это любовь к любви, а не к конкретной женщине. Почитайте описание любой из женщин в провансальской поэзии или в рыцарском романе, мы убедимся, что они абсолютно не индивидуальны. Она там голубоглазая блондинка с очень белой кожей и хорошо одета. И еще она умеет куртуазно говорить. Все, точка. Щечки родненько, полумесяцем бровь – это феномен 20 века, если хотите, ну, может быть, 19-го, выявление чего-то не обычного в прекрасной женщине. Здесь любит идеал. А что касается реальности, ну так моралисты утверждали, что все-таки нехорошо, если рыцарь бьет свою жену не кулаком, а, извините, латной перчаткой. Кулаком можно, латной перчаткой все же не следует.
В 20 января 1860 года на публичном чтении в пользу общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым Иван Тургенев произнес речь под названием «Гамлет и Дон Кихот». «В этих двух типах, — сказал Тургенев, — воплощены две коренные противоположные особенности человеческой природы, оба конца той оси, на которой она вертится». Дон Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью. Самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. С Гамлетами Тургенев обошелся строже. Гамлеты точно бесполезны массе, они ей ничего не дают. Они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Большинство внимавших Тургеневу были не дворяне, не аристократы. Публика была простая, разных чинов, разночинная. И слушала она Тургенева с огромным воодушевлением. Рыцарь печального образа, романтик, был ближе российской общественности. Умный и потому нерешительный Гамлет казался воплощением бессмысленного эгоизма. Речь Тургенева имела успех не только в России, но и в Европе. Дмитрий Харитонович.
Не просто дело в упадке рыцарских ценностей. Дело в том, что они в каком-то смысле в этом мире не работают. С одной стороны, не только там жадность, чистоган и все прочее. Трагизм в том, что эти два мира не могут сосуществовать. Мир рыцарства привлекает далеко не только нашего с вами рыцаря печального образа. В конце концов, Санчо Панса, который, извините, никак не старик Савельич, он свободный крестьянин, и он свободно идет за своим сеньором Дон Кихотом. Он становится его оруженосцем, и он в определенной мере принимает, восхищается этой системой ценностей, хотя с общепринятой точки зрения вот это уж точно человек земли, настоящий такой вот мужик в хорошем, самом таком достойном смысле этого слова. Существовал такой жанр в провансальской поэзии, в патуазной тансона, то есть как бы диалог двух авторов. Есть одна совершенно замечательная тансона, в которой участвуют два очень известных провансальских поэта. Каждый из них отстаивает разные позиции благородства. Один утверждает, что благородство — это только исключительно наследственный статус, другой настаивает на том, что благороден тот, у кого благородное сердце. Самое замечательное в этой тансоне то, что позицию благороден тот, у кого благородное сердце, отстаивает знатнейший аристократ, а позицию «всяк сверчок знает свой шесток» отстаивает сына рыбака. Противопоставление истинному рыцарю выражения «Вилан» восходит к «Вилан» крестьянин, но вместе с тем ближе всего это к русскому понятию слова «подлый», которое мог означать и подлежащее низшее сословие, и описание нравственных качеств «подлым» мог быть и граф.
«У нас нова рожденьем знатность, и чем новее, тем знатней», — недовольно писал Пушкин в стихотворении «Моя родословная», в том самом, где с вызовом назвал себя мещанином. Пушкин был древнего, но оскудевшего боярского рода. Звание аристократа для него не награда, которой надо гордиться, не повод к спесивым счетам и обидам. Аристократ, рыцарь — это человек внутренне свободный, не раб, не лакей, не трус. «Я отвечал ему нагайкой», — мельком бросает Пушкин в описании своего путешествия в Арзрум. В пустынном месте ему встретился один из хозяев гор и был невежлив. Следующее поколение русских людей выбрало уже иную свободу. Если бы это была только свобода отвечать нагайкой на нагайку. Виктор Живов.
Базаров, если угодно, о рыцарстве не думает, правда? Он не ориентируется на человека, жертвующего жизнью ради идеала. Там, наоборот, всюду идет там разумный эгоизм, все какие-то не рыцарские вещи. И преданность идее может называться там рыцарской преданностью. И такое случается, да, в каком-нибудь некрологе пишут про какого-нибудь разночинца, что он рыцарски служил и так далее. Метафора используется, да. Конечно, за этим никакого реального сходства не стоит. Совершенно другие социальные приоритеты. Единственное, что, может быть, здесь образует основу сходства, Это чувство обособленности себя от общества в целом. Такое чувство, конечно, у разночинцев было. Они противопоставляли себя обществу, вероятно, в большей степени, чем рыцари в средние века. И метафора посвящения, такого кардинального изменения своего статуса, связанного с усвоением новых целей жизни, она, конечно, для разночинцев была актуальна.
Владимир Кантор.
В России было и другое представление о рыцарстве, или, вернее, о защите своей чести. И связано оно было с таким жертвенным отношением к себе. То есть человек рисковал собой, своей жизнью, своей судьбой, практически вступал в ту же дуэль с государством, с церковью, с сильными мира сего. Эта дуэль была, как правило, всегда со смертельным исходом для той личности, которая вызывала на дуэль государство. Понятие святости в XIX веке переходит на русскую литературу, культуру, публицистику. Заметьте, что действительно из XIX, скажем, века мы прежде всего как смысл, святость русской культуры вспоминаем именно русских писателей. И Пушкина, и Достоевского, того же Чехова, абсолютно нерелигиозного человека. Человек, который больной, чахоточный, поехал на Сахалин, чтобы написать о каторжных, о том чудовищном мертвом доме, о котором писал Достоевский, потом Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Это человек, вступивший в борьбу, где он рисковал, разумеется, жизнью. Или пример, к сожалению, трагически недооцененного, или, вернее, отвергнутого мыслителя, я имею в виду Николая Чернышевского, которого, возможно, погубила одна фраза Ленина, заявившего, что он меня перепахал, и после этого советские литературоведы изображали его архиреволюционером, а наоборот, вольномыслы, инакомыслы представляли его таким монстром от культуры. Между тем, мы забываем, что Владимир Соловьев называл его святым, говорил о том, что его судьба – это судьба человека абсолютно кристальной чистоты и святости, что Розанов называл его древом жизни. После Петра, как он говорил, не было такой силы на Руси человека, который мог бы Русь переустроить. Возможно, и Бисмарк, которого отправили на каторгу в глушь, в Сибирь, в Еле, и срубили, как он кончает свой текст о Чернышевском, древо жизни, чтобы ободрать на лапте Обломовым.
Еще покамест не распяли, но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе, написал о Чернышевском Николай Некрасов. Но как редактор журнала, лучшего русского журнала, который надо было беречь, рукопись подрывного романа «Что делать?» он потерял, как полагали ядовитые современники, из осторожности. «Что делать?» — роман Чернышевского. «Строить коммунизм?» — отвечал он на этот вопрос. Владимир Кантор.
Когда он был арестован, по словам Сергея Михайловича Соловьева, Алексея Константиновича Толстого, абсолютно несправедливо, по ложному доносу, сложным обвинениям, он написал императору письмо. Вот тут любопытная деталь. Не раз многие русские писатели от Радищева до современных многих диссидентов попадали на каторгу, в тюрьму, вообще каторга — судьба русского писателя. Но большинство из них писали письма покаянные. Радищев говорил, что он начитался глупых французских книг и вот почти сошел с ума. Михаил Бакунин написал вообще суперпокаянное письмо, которым подписал вообще унизительно «Кающийся раб и грешник Мишка Бакунин». Ну и так далее. О покаяниях, вынужденных покаяниях наших диссидентов тоже мы знаем. И вот, пожалуй, единственный русский писатель и мыслитель, попавший в тюрьму, Николай Чернышевский, пишет письмо императору, где пишет: «Государь, благоволите, прошу вас оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста». И подпись: «Неверноподданный, не кающийся раб тем более, вашего величества подданный Николай Чернышевский». Вот такой степени достоинства, самосознания абсолютно европейского, в общем, трудно найти в нашей культуре. Потому что Чернышевский, как известно, отказался от помилования, когда он уже был на каторге, сказавши: «А чем мне просить помилования? Что у меня голова иначе устроена, чем у ваших министров?» Только пройдя каторгу, можно понять, сколько нужно духовной силы, чтобы отказаться от помилования. он это сумел. И весь пафос его деятельности – это пафос в стране, которую обозначили русские писатели как «Некрополис» ЧДФ, страна, наполненная мертвыми душами, как у Гоголя. Страна, где Пушкин говорил: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана», вдруг пишется: «Прекрасная есть жизнь». Вот там, где система ценностей опирается на смерть, мартиролог, как говорил Герцен, русской культуры, достаточно широко известен, то есть что ни писатель, то гибель либо от пули, либо на каторге, а уж 20 век показал это еще страшнее. Наиболее сильные герои впервые появляются в России, пожалуй, у Достоевского, герои действия, активные герои, они во многом имеют духовных предшественников именно в деятельности, в облике Чернышевского, Соловьева. Ну вот деятели, которые начали активную публицистическую, рыцарскую, если угодно, борьбу, потому что они вышли одни против государства. Ну, может быть, последнее заявление такого рыцаря в известном названии автобиографии Солженицына: «Бодался теленок с дубом». Вот один теленок против дуба государства. Вот один Чернышевский против государства. Один Соловьев против православной церкви и самодержавного государства. Рыцарство это, ну, особое какое-то рыцарство. Это не один на один, а один против бездушной машины. Один против механизма. Один против монстра. Ну, если, опять-таки, сравнить действительно самодержавное государство или советское государство с монстром, с драконом, если угодно, то тогда они выступают как рыцари, но, по крайней мере, как люди, осмелившиеся вступить в борьбу с драконом, как и положено рыцарям.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Люди чести» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно, воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
—
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот,
хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.